Денис Дмитров и Руслан Томасов в подкасте «Стереомифы». Маленькие истории, в которые верят большие люди.
Наш следующий миф – любовь не подразумевает критику.
Или когда тебе говорят: «Принимай меня таким, какой я есть, со всеми моими проблемами и ошибками». И здесь я думаю, что основная проблема в отношении и в понимании любви. Во-первых, любовь — это всегда действие. Любовь — это всегда первопричина отношения человеку к человеку или к Богу. И когда мы говорим о том, что я люблю тебя, и я ничего не замечаю, пропускаю все так, как оно есть, я говорю о том, что мне абсолютно безразлично все, что ты делаешь.
Я когда-то прочитал такую фразу, что любовь — это подчинение собственной воле интересам другого человека. Иными словами, когда я говорю кому-то, что я тебя люблю, я подчиняю свои собственные желания и устремления твоим лучшим интересам. И именно слово «лучшим» я хочу здесь подчеркнуть, потому что иногда в лучших интересах это как раз не молчать и не принимать человека таким, какой он есть.
Да, потому что вся твоя нейтральная позиция, все твое молчание, оно часто имеет силу. И именно молчание порой вводит людей в заблуждение. Потому что человек не знает, что он чего-то не знает. Просто потому, что когда-то ему кто-то ничего не сказал.
Человек, который принимает миф о том, что любовь не включает в себя критику, он обрекает себя на компанию лояльных и в какой-то степени безразличных к его судьбе людей, которые просто будут молчать. И в тот момент, когда они начнут все-таки что-то говорить, он просто развернется и уйдет к другим людям. В итоге долгосрочных, значимых, полезных для него отношений он построить не сможет.
Либо люди будут говорить то, что он хочет услышать. И такие люди всегда недолгосрочные, они не могут даже быть настоящими друзьями. Я когда-то услышал такое отношение к критике такого доктора Генри Клауда. Есть такая теория трех отношений. Это мудрый, глупый и злой. Мудрые реагируют на критику как на трамплин к росту. Мудрые говорят: спасибо тебе за критику, если бы ты этого не сказал, я бы никогда не понял. И я бы никогда не вырос. И я очень мудро реагирую на это, и поэтому спасибо тебе. Глупые говорят: проблема не в этой комнате. Есть где-то проблема, но точно не у меня. И ты ошибаешься, потому что ты меня плохо знаешь, ты мало со мной провел времени и так далее, и так далее. Виноват кто-то, но точно не я. И злые просто реагируют, начинают оскорблять, реагировать очень агрессивно и просто спихивают вину либо на тебя, либо вообще портят отношения. И нужно разобраться, в какой мы позиции и как лучше реагировать.
Иногда верующие люди, читая знаменитый гимн любви, который написан в послании к Коринфянам, ошибочно приплетают во всю эту тему слова апостола Павла о том, что любовь все покрывает. Угу. То есть, что якобы если я люблю, то все те косяки и неровности, которые я в тебе встречаю, я должен вот как бы покрывать этим одеялом любви. Но интересно, что до этих слов апостол Павел в этом знаменитом отрывке говорит о том, что любовь не радуется неправде, то есть а срадуется истине. Uh-huh. То есть сразу изначально в этом списке этих глаголов действия апостол вырисовывает для нас два ключа развития и распространения любви. Если это неправда, то я, если люблю, не могу этому радоваться. Но если это правда, то я, если это истина, то я могу проявлять любовь, и уже в проявлении этой любви я применяю все эти спектры, которые он озвучивает. Я милосердствую, я долготерплю, и я все покрываю. То есть я покрываю любовью те процессы, которые мне хотелось бы ускорить, но я ни в коем случае не покрываю любовью негативные процессы. Другими словами, это не была бы любовь.
Угу. То есть я правильно понимаю, нормальная реакция — реагировать на что-то, когда ты понимаешь, что это неправда.
Абсолютно нормальная реакция. Мы, конечно, можем сейчас долго еще обсуждать способ проявления этой реакции, но абсолютно нормально приходить и говорить: я тебя люблю, и я знаю, что это может сейчас пошатать настроение нашего сегодняшнего дня или следующей недели, но я хочу тебе это сказать. Самое важное — поступать так, как поступает Иисус Христос. Угу. Когда Он говорит нам правду, Он проявляет любовь. И когда эта правда нас обличает, а мы знаем, что его благость нас обличает и ведет к покаянию, он не уходит со словами: «Окей, я тебе сказал, ты разбирайся». Он остается рядом и говорит: «Я здесь, я пришел для того, чтобы помочь тебе с этим разобраться. Поэтому мы здесь должны сказать для тех людей, которые особенно любят критиковать, что сама по себе критика — это тоже неверно. Uh-huh. Критика — это всего лишь часть восстановительного процесса, который движим любовью. Uh-huh. Я тебе не просто указываю на твои ошибки, я остаюсь рядом потом, чтобы помочь и поддержать тебя.
Так почему же мы все так болезненно реагируем на критику?
Я думаю, большинство случаев, когда мы болезненно реагируем на критику, лежат в плоскости нашего недоверия, либо базового недоверия к миру, который нас окружает. Это базовое недоверие вообще коренится еще в детстве, в детских травмах, когда мы, возможно, воспитывались и росли в такой недружественной, небезопасной среде. Но когда мы говорим о доверии, вообще, что такое доверие? Я помню, как Патрик Ленсиони хорошо это сформулировал, что доверие — это убеждение в том, что действия других людей движимы наилучшим интересом в мою сторону. То есть, если я тебе доверяю, то я уверен, что бы ты сейчас ни сделал по отношению ко мне, ты движим лучшими интересами. Это мое доверие. А если я тебе не доверяю, и ты приносишь мне какую-то критику в мою жизнь, я сразу начинаю сопротивляться, я сразу начинаю в ответ что-то тебе объяснять или включать жертву и тому подобное. Поэтому я думаю, что люди так негативно реагируют на критику чаще всего, потому что это как-то цепляет их комплексы, цепляет их травмы детства и, возможно, как-то цепляет их шаткую самооценку, которую они очень долго строили.
Хорошо, с полезной критикой все понятно. А как же с деструктивной и с неадекватной критикой?
Действительно, есть много неадекватной и деструктивной критики. И каждому из нас стоит, кроме принятия критики полезной, развить в себе навык такой некой психологической безопасности и стараться долго не находиться в компаниях, в том числе в церквях, которые, критикуя, недвижимы лучшими интересами твоими, которые на самом деле разрушают тебя и не улучшают. Поэтому здесь каждый должен знать свой собственный порог чувствительности. Но стоит также отметить, что если во всех компаниях или во всех группах или комьюнити, где ты был, любая критика тебя цепляет, там, забирает твой сон и покой, стоит с этим разобраться.
Да, то есть если это тебя касается, значит, это твое.
Ну да, если это тебя касается в разных компаниях. Угу. Потому что если это тебя касается в одной монокультуре, например, какой-то отдельно взятой церкви, то тебя просто могут убедить, что у тебя проблема. Да, хотя у тебя не проблема, у тебя, возможно, проблема с восприятием агрессивной критики.
Да, у тебя может быть просто другое мнение, да.
Другое мнение. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы разобрались, что есть конструктивная, положительная критика, движимая лучшими интересами, и это нормально ее принимать, на ней рефлексировать. Я бы даже сказал иногда за нее благодарить, потому что это хороший трамплин для роста. А есть негативная, деструктивная критика, которая иногда спускается в нашу жизнь сверху вниз. То есть кто-то, кто считает себя вышестоящим, он разрушает нас психологически, и мы должны выстраивать четкие барьеры.
Давай подведем итог. Любовь всегда действует, и любовь всегда реагирует.
Люди, которые вас любят, не могут молчать о тех случаях, когда вы идете неверным путем или принимаете неправильные решения. Есть люди, которые утверждают, что они вас любят, а при этом они замалкивают и молчат, видя, как вы ошибаетесь, я бы сомневался в этой любви. И иногда те, кто вас критикует, любят больше вас, чем те, которые утверждают, что любят вас.